Маэстро, что-то меня опять в голове искрит. Чует мое сердце совсем даже не случайно. Так как кое-кто из вас сегодня просто лопнет от удивления, узнав, какую роль я сегодня. И вот он я, что снова встает в луч прожектора, как вы видите. Извините меня, если я занял чье-то место. Может быть, ваше, или, может, ваше. Маэстро, а что, опять дождь собирается? Несколько капелек упали на мое лицо. Такое невероятное ощущение. Спасибо огромное. И скажу с самого начала, сегодня можете отложить в сторону свои телефоны и трубки, так как меня сегодняшнего вы, скорее всего, не знаете. Нет, не потому, что мы, люди, вообще мало чего знаем. Просто имя мое очень долго скрывалось, понимаете, по естественным причинам. И вот на меня уже снимается фильм, как вы видите, и жанр более чем интересный. Это как бы документалистика и вместе с тем художественная история, в которой, возможно, и доля вымысла, как вы понимаете. И вот эти многочисленные картины киношной суеты и бесконечные интервью, с которых все, собственно, и начинается, когда я впервые его увидел. Начинает режиссер этой картины. Он был в очень странном состоянии, говорил крайне неуверенно, спутанно. Колени нервно дрожали, он страдал провалами в памяти, а когда вспоминал самые болезненные моменты своей жизни, захлебывался в длительных рыданиях. Одним словом, работать было совершенно невозможно. Но найти актера, который сыграл бы эту роль вместо него, было тоже невозможно. Здесь, как вы видите, внахлёст монтируется следующее интервью. Наблюдать за ним в моменты его рассказов было просто ошеломляюще. Иногда волосы начинали шевелиться на руках, и никто не мог просчитать, кто появится в кадре прямо сейчас, понимаете? Это были слова оператора, обратите внимание. В процессе работы это голос юриста, чье присутствие на площадке тоже более чем необходимо, и скоро вы поймете, почему. Мы договорились о соблюдении одного главного правила. Я официально дал ему обещание, что он не нанесет себе вреда, честно сообщая обо всем совершенном в течение жизни, за что его могли бы осудить и так далее, и что все рассказанное мы трактуем как художественный вымысел автора фильма, понимаете? А теперь будьте особенно внимательны. Сейчас будет говорить один из психологов, тоже постоянно работавший на площадке.
Ясно одно. Так мастерски притворяться невозможно. И это мы поняли в процессе работы. И это скажет вам любой квалифицированный специалист. Я лично тоже очень долго стоял на позициях скептицизма. Но в процессе работы над фильмом мое мнение кардинально изменилось. И сегодня я на 100% уверен, этот человек не играет. Он действительно такой.
Итак, дамы и господа, уверен, вы уже заинтригованы. И с самого начала прошу вас вычеркнуть из списка, ну, я имею в виду ваших версий, одно единственное имя. Сумасшедший Фрэнки. Ну, тот, что ведет свое пронзительное легендарное шоу на радио «Серебряный дождь», надеюсь, вы слышали. Сегодня я не он. И это я заявляю официально, хотя какая-то часть его во мне сегодняшнем, возможно, присутствует. Что касается правил, то ну-ка, как всегда, культовый диск «Стоя, одна жизнь». Ну, все вы об этом уже знаете, и скучно об этом говорить, ни слова больше. Итак, дамы и господа, сегодня я воистину отвинчу вам головы, я прикручу на их место что-то тотально несусветное и в большей степени мифологическое, чем психологическое. Или вы просто расшибете их о стены своих комнат и машин. Свет уже, как я вижу, гаснет. История уже начинается, и вот оно, это пятно света. Скажу по секрету, главное действующее лицо сегодняшнего сценария. А внизу небольшая надпись, как вы видите, 22 октября 1977 года. Просто замечательно. И вот в кадр уже входят вооруженные полицейские, как вы видите, они патрулируют территорию университетского городка, где в течение последних 8 дней были похищены и изнасилованы 3 молодые женщины. Вот лицо первой жертвы, 25-летней студентки Кэрри Драйв. Он был в перчатках и держал небольшой револьвер. Время от времени глаза у него судорожно двигались из стороны в сторону, вероятно, симптом нестагма, кажется, так это называется. Изнасиловав меня, он сказал: «Если пойдешь в полицию, не вздумай описывать мою внешность, увижу что-нибудь в газетах, пришлю к тебе еще кого-нибудь». А вот Дина Уэст, вторая жертва, 22 года. У него был автоматический пистолет,
На руках какие-то пятна, не грязь, не жир, а что-то вроде масляной краски. Он много ругался, а после изнасилования записал имена моих родственников и предупредил, что если я опознаю его, то все они пострадают от какого-то братства.
Полли Ньютон, третья жертва, 19 лет.
Я успела только припарковаться, а открыла дверь, и он впихнул меня обратно в машину и приказал ехать в безлюдное место там.
И вот я уже сплю у себя дома, как вы видите, звонок в дверь. Кто?
Пиццу заказывали?
Нет.
Но мне дали этот адрес, вот фамилия, это вы?
Я открываю дверь. Нет, это не я. На этих словах я разворачиваюсь, как вы видите, и иду в комнату. И в это самое мгновение дуло пистолета уже утыкается в мой затылок. Как вы видите, я замираю, щелкают наручники, в дом прилетают полицейские. Кто-то прикладывает фотографию к моему лицу. Точно. Меня усаживают с кресла, начинают обыск.
Револьвер!
Кричит кто-то, выдвигая из-под дивана оружие при помощи карандаша. Смит Вессон, 9 миллиметров. Тот самый. Итак, дамы и господа. Вот весь город уже знает, что прошлой ночью полиция поймала так называемого университетского насильника. И по коридорам тюрьмы уже идет мой государственный защитник.
Они говорят, что я что-то сделал, но я ничего об этом не знаю, жалобно скулю я.
Так, послушай, парень. Возможно, ты не знаешь, что у этих стен везде есть уши. Хочешь справедливого суда? Держи рот на замке. Вот я уже стою в свете лампы, и все потерпевшие одна за другой признают во мне своего насильника. 3 ноября большое жюри выносит вердикт о привлечении меня к уголовной ответственности по 3 фактам похищения, ограбления с отягчающими обстоятельствами и 4 фактам изнасилования. А вот и мой обвинитель Терри Шерман. Как говорится, знакомьтесь, что имеет репутацию непримиримого борца с насильниками. Не проиграл ни одного дела. Просмотрев материалы, он смеется, как вы видите. Дело можно считать закрытым. Защитникам тут нечего делать. На следующий день я пытаюсь покончить с собой, разбивая голову о стену камеры. Мне кажется, ему не вынести суда, говорит мой защитник Джуди. Нужно показать его психиатру. Тест на интеллект показывает, что мой IQ равен 68, но дикая депрессия, как утверждают психологи, снизила и этот, и без того низкий показатель. Этот человек, говорят они, страдает ярко выраженным расстройством личности, причем до такой степени, что трудно вообще определить границы его «я». Он слышит голоса, которые приказывают ему совершать те или иные действия. Уверен, что это голоса вышедших из преисподней чудовищ. Мы считаем, что он не может предстать перед судом. И настоятельно рекомендуем поместить его в больницу для исследования и лечения. Ну? У вас есть версии? Время идет, дорогие мои. Вот она, первая беседа с психологом Дороти Тернер. Меня выводят в комнату, как вы видите. В глазах детский страх и растерянность. Меня зовут Дороти Тернер. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Я молчу. Вы помните номер вашего социального обеспечения? Я долго думаю, рассматривая пол, стены, жестяную банку вместо пепельницы на столе. Поймите, я пришла вам помочь. Но вы тоже должны мне помочь. Вы должны отвечать на мои вопросы. Я не знаю. Дороти читает номер в записной книжке. Нет, это не мой номер. Может, это номер Билли? Минутку, а вы кто?
Я Дэвид.
Так, а где Билли?
Билли спит.
Где спит?
Я подношу руку к груди в районе сердца. Здесь?
Хорошо, а можно поговорить с Билли?
Артур не разрешает. Дороти какое-то время растерянно смотрит на меня. Мой голос, обороты речи очень похожи на детские, верно? Сколько тебе лет, Дэвид? Скоро будет 12, а пока 8.
А почему именно ты пришел поговорить со мной?
Я не знаю. Кого-то ударили в тюрьме, и я вышел, чтобы взять боль.
Я наклоняю голову, как вы видите, и глаза мои наполняются слезами.
Итак, дамы и господа,
на следующий день, войдя в камеру, Дороти не поверит своим глазам. Перед ней будет сидеть совершенно другой человек. Привет, Дэвид.
Я не Дэвид. Я Кристофер.
Так, а где Дэвид?
Дэвид плохо себя ведет.
А что случилось?
Нет, я не собираюсь ничего говорить. А то влетит, как этому идиоту Дэвиду.
А сколько тебе лет, Кристофер?
Мне 13, а что?
Дороти внимательно следит за моим лицом. Должно быть, очень хороший актер, думает она. В третий визит ее будет ожидать еще один сюрприз, потом еще и еще.
Слушайте, леди, чуть не прикрикивая, восклицаю. Я не знаю, кто вы такая, и понятия не имею, что здесь происходит, и почему я вообще должен отвечать на ваши вопросы.
Разве ты не помнишь? Меня зовут Дороти Тернер. Я твой защитник, и уже 5 дней мы встречаемся с тобой по твоему делу.
Со мной? Да я в первый раз вас вижу!
И вот, выйдя из здания тюрьмы, Дороти уже немного стоит, глядя на городскую суету. Ее очень поражают проходящие мимо лица, как вы видите. Потом резко идет к телефону, набирает номер. Стив, послушай, он не врет, понимаешь? Притворяться так искусно невозможно. Мы имеем дело с каким-то уникальным психозом. Итак, дорогие мои, сегодня я представляю вашему вниманию так называемую психогенную фугу, диссоциативное, как называют специалисты, мой сегодняшний диагноз – шоу. Классическое описание которого было сделано еще в 1890 году американским ученым Уильямом Джеймсом. Диагноз этот получил название «Multiple Personality». И характеризуется он существованием внутри одного индивидуума двух и более совершенно независимых друг от друга личностей. Словили фишку? Это все равно, что в одного из вас натолкать 15-20 человек со всем разнообразием характеристик и устремлений и посмотреть, что будет происходить. И вот я опять сижу перед Дороти, и из меня уже струится что-то неуловимо женское. Красные щеки, руки слегка подрагивают. Тихим голосом я говорю, что больше всего на свете нуждаюсь в любви и ласке, и слезы крупными горошинами текут по моим щекам. Дороти невольно садится рядом, утирает их, потом Адалана... А на этот раз я представился ей именно так, сообщила, что тайком пишет стихи, и не хочу ли я их послушать. Итак, уже 10, думает Дороти. 10 персонажей внутри одного человека. И все мы знаем эти забавные штампы из коллекции сумасшедших домов, верно? Когда люди утверждают, что они Наполеон или Иисус, но совсем другое, когда кто-то утверждает, что сегодня его зовут одним именем, завтра другим, потом третьим, четвертым, пятым, десятым и так далее. И вот из окружной тюрьмы меня уже переводят в клинику Хардинга, где начинается так называемый процесс исследования загадочного феномена, основной формой лечения выбран так называемый процесс знакомства всех персонажей со всеми остальными. То есть мне предлагают смотреть видеозаписи всех моих перевоплощений. И так я узнаю обо всех тех, кто меня на самом деле населяет. Веду себя, по словам специалистов, безупречно. Мои реакции предельно неподдельны и свежи. И скептицизм самых рьяных антагонистов, уверенных, что имеют дело с невероятным, но все же фальсификатором, артистом или психологическим иллюзионистом, уже начинают колебаться. Но сделаем паузу, дорогие мои. Думаю, вам тоже надо немного выдохнуть, верно? Итак, дамы и господа. Сегодня, как мне кажется, я представляю вам самое опасное шоу из всех, какие когда-либо играл, так как эта информация из разряда атомных. И жить после моей сегодняшней дозы будет, как вы понимаете, гораздо сложнее. Так что спешите делать выводы. И ноги, естественно. Итак, дорогие мои. Сегодня я в роли человека, которому судьба уготовила чрезвычайно редкий тип душевного расстройства. И я прекрасно понимаю, что первое впечатление от увиденного — это, конечно же, недоверие. Тем более, что на сегодняшний день известно так много случаев мастерской имитации этого удивительного диагноза так называемыми научно продвинутыми преступниками. И тем не менее, близкое знакомство с такими людьми однозначно очаровывает и более чем глубоко интригует, верно? Создается впечатление, что вы стоите перед великой загадкой природы, калейдоскопом игр, которым можно любоваться бесконечно, и кажется, что свое лицо в этом мелькании форм показывает чуть ли не сам Господь Бог. И мировое научное сообщество довольно долго будет держать это явление на дистанции, просто теряясь, на какую полку интеллектуального постижения все это положить. А сам диагноз будет включен в диагностические и статистические справочники психических расстройств только в 1980 году. Но с этого момента, только за 10 лет, в период с 80 по 90-е года, количество зарегистрированных случаев и только на территории Соединенных Штатов достигнет 40 тысяч человек. Итак, дамы и господа, вот Дороти опять надрезает скальпелем своих вопросов мой внутренний мир. Скажи мне, как вы выходите на поверхность? Как вы делите территорию? Нужно просто встать в пятно. Какое пятно? Это такое большое яркое пятно света, как от луча прожектора. Все мы находимся вокруг него, чаще всего спим. И кто встает в пятно, выходит в мир и действует в нем от имени Билли. А что происходит, когда ты не в пятне? Ничего, внутри просто пусто. И все это похоже, как будто ты лежишь лицом вниз на прозрачном стекле и смотришь сквозь него. А за стеклом какая-то бездонная глубина, что-то типа космоса. Итак, дамы и господа, по одной из версий, я сегодня виртуозный жулик, что бесстыдно обманывает умнейших и тем не менее таких наивных в своем всезнании профессоров-психотерапевтов, конечно же, с целью избежать наказания за серию тяжких преступлений, верно? Хотя у кого-то из вас, возможно, есть и другой. Вот они, эти кадры, смотреть на которые без мурашек на коже просто невозможно. И, как говорится, покажите мне такого артиста, который сыграет всю эту глубину душевной взаимосвязи. Все началось в 4 года, говорю я в камеру. Я сижу в детской комнате, как вдруг вижу темноглазого мальчика, что возникает из ниоткуда прямо напротив меня. Я подталкиваю к нему оловянного солдатика, он берет его, кладет в грузовик и начинает катать взад вперед. Мы оба молчим, но даже молчать гораздо лучше, чем быть одному. С точки зрения психологии, объясняют случившиеся специалисты, появившийся мальчик — типичная галлюцинация, наведенная обычным желанием ребенка поиграть. Это как бы пробой, сновидение в бодрствование, понимаете? Первая проба вхождения в транс. И вот мне уже 5. И однажды утром я прихожу на кухню, встаю на цыпочки, чтобы достать кухонное полотенце, дергаю, и глиняный горшок, что стоял на столе, уже летит вниз, как вы видите, и разбивается. Услышав, что кто-то идет, я начинаю дрожать. Я очень не хочу услышать, как мама кричит, закрываю глаза и как бы исчезаю внутри, не понимаете? В это мгновение в круге оказывается Шон, оглядывается на полу разбитый горшок. «Почему я здесь?» — думает он. «И почему эта красивая женщина так кричит и трясет меня?» «Обратите внимание», — продолжают психотерапевты. Смена личности происходит через так называемый щелчок тумблера, то есть кто-то из персонажей должен обязательно выпасть из пятна света, чтобы в нем оказался кто-то другой. Эта процедура занимает не более 1 секунды. Но есть смысл сделать паузу, верно? И сколько еще щелчков тумблера будет впереди? Итак, дамы и господа, сегодня я воплощенная многоликость. Первый человек в истории Соединенных Штатов, которого суд признал невиновным в серии совершенных преступлений в силу психического отклонения. Первый пациент с диагнозом multiple personality, то есть множественной личности. Прекрасно, дорогой мой. Опять дождь. Так называемый человек-матрешка. Хотя слово «мультиплет» чаще используется физиками-ядерщиками, тем не менее в наши дни оно все чаще звучит в так называемых психотерапевтических лабораториях. И вот взрослый образованный мужчина прямо на ваших глазах уже превращается в маленькую девочку, любящую играть в куклы и писать наивные стихи. Потом в опытного художника, поражающего всех вокруг глубиной творческих озарений. Через минуту он существо, способное выпутываться из смирительной рубашки похлеще самого Гудини, а еще через время его вообще не узнать. В его глазах уже таятся преступные и тотально социальные замыслы. И таких внутренних сожителей, каждый из которых имеет свои интересы, способности, характер, возраст, пол, цвет кожи, язык, акцент, болезни, может умещаться в одном человеке 5, 10 и даже целая сотня, да-да. У кого-то волосы уже начинают шевелиться на голове и руках. Прекрасно, дорогие мои. Незабываемое ощущение, верно? И вот, раскладывая меня на составные элементы, специалисты снова на бесконечных психотерапевтических заседаниях обсуждают. Конечно же, корни этой глубины расщепленности, говорит один из них, уходят в чудовищное детство нашего пациента. Будьте добры, внимание на экран. И вот оно, мое лицо, снова смотрит на вас со стен офиса «Серебряного дождя». Я говорю очень медленно и тихо, слегка заикаясь, и каждый из вас уже уверен, что так притворяться, хоть убейте, невозможно. Однажды мой отчим Челмер взял меня на ферму, привел в амбар и привязал к ручному плугу. Потом запустил мотор, лопасти которого завращались в нескольких сантиметрах от меня. Я ужасно испугался. Отчим стал кричать, что если я пожалуюсь матери, то он закопает меня прямо здесь, в амбаре, и скажет ей, будто я убежал из дома. Потом он снял с меня штаны и... Но мне уже было все равно, я просто закрыл глаза и ушел из круга, понимаете? А привязанным к мотору остался Дэнни. Потом пришел Дэвид и взял всю боль на себя, а потом пришел Артур, которому вообще на все глубоко нас... Ну, в общем, и закопал все воспоминания поглубже. Именно в этот момент, дамы и господа, продолжает кто-то из специалистов, разум нашего пациента, чувства и душа его разлетелись на множество кусочков. Потом с годами кусочки эти будут расти, крепнуть, наливаться жизнью, и чем больше жизненного пространства они будут занимать, тем меньше жизни будет оставаться в распоряжении самого Билли, понимаете? Я знаю, что кто-то из вас до сих пор считает, что сцены насилия могли быть индуцированы более поздними фантазиями самого пациента. Ведь отчим выступил с заявлением, что никогда не насиловал своего пасынка. С другой стороны, мать, сестра и младший брат подтвердили факты насилия в семье. Итак, дамы и господа, что же это такое, черт возьми? Загадка, угроза или, может, даже перспектива развития всего человечества? С точки зрения одних, гениальный человек, коэффициент интеллектуального развития которого в одно время показывает 68, в другое 112, в третье 149. И в какие данные верить, а в какие нет, как вы думаете? Исследования также показывают, что находя контакт друг с другом, то есть осознаваясь, все личности так называемого мультиплета могут составить сверходаренного индивида, которому просто не нужен отдых, понимаете? Органично перекидывая роли друг другу, он сможет находиться на пике творческих возможностей более чем долгое время. Но мое сегодняшнее развитие пойдет совершенно по другому руслу. И это понятно, продолжают врачи. Семья его крайне неблагополучна, отчим садист, мать, желая сохранить мир в семье, его не защищает, никаких навыков социального поведения он не получает, рано сбегает из дома, не получает профессии, вынужден зарабатывать черной работой и, сталкиваясь с жизненными задачами, вместо того, чтобы их решать, продолжает бессознательно порождать новые личности, которым, как он сам говорит, позволяет красть время своей жизни. Интересно, что в определенный момент он все же взбунтуется против бесконечно плодящихся в нем личностей. И в ответ на это они просто оградят его от пятна, понимаете? И дальнейшая эволюция его сознания пойдет уже по чисто криминальной колее, которую он просто не в состоянии будет сознавать. Он будет спать. А самые сильные персонажи, сотканные из самых агрессивных, вытесненных эмоций, страха, обиды, боли, гнева, будут требовать воплощения и возмездия. Как бы мстя за свое детство. И это выражается в постоянном внутреннем напряжении и депрессии, крайне иррациональных поступках и реакциях. И вот Артур уже говорит кому-то из докторов, что в Билли как таковом уже совсем не осталось так называемой сознательности, и совсем скоро он вообще должен будет уйти. Таков наш план. То есть уснет навсегда. Навсегда. Но вы понимаете. Навсегда. Но время сделать паузу, верно? Как говорится, я стою на защите ваших интересов. Одно ваше слово, и вот она, пауза. Вуаля! 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 Шоу-тайм. Итак, дамы и господа, а, собственно, правда ли все это? Или, может, просто очередной бред из категории научной фантастики? Или кто-то из вас все же обнаружил во всей этой истории некие параллели со своими собственными глубинными переживаниями? Как, по-вашему, мир имеет дело с гениальным артистом? Или все же так искусно притворяться невозможно? И нужно обязательно изолировать таких людей, как я сегодняшний, от вас, например. Ведь формы поведения этих сверхактеров просто невозможно контролировать, верно? И другу понятно, что я сегодняшний на 100% опасен. Вот Дороти уже делает доклад на последнем заседании, после которого мне будет вынесен окончательный приговор. А что, собственно, спрашивает она сидящих в зале профессоров и психиатров, отличает от него нас всех? Разве мы не такие же, как он? С одной стороны, выглядим как нормальные, работаем, платим налоги, имеем семьи. С другой, более чем легко нарушаем закон, если знаем, что никто об этом не узнает, тираним членов своих семей, блуждаем в лабиринтах своих сокровенных фантазий, предаемся мелким страстям и даже извращениям. И разве нас подчас не разрывает в разные стороны 2-3, иногда и больше желаний, настроений или устремлений? И разве каждая из личностей моего подзащитного не выглядит на 100% нормальной, как вы, как многие из тех, что идут, бегут, едут сейчас по улицам мировых столиц? И в глазах которых таятся всевозможные загнанные в подполье замыслы, которые рано или поздно обязательно выйдут на поверхность. И секунду назад мы одни, а через секунду, в зависимости от того, как изменились обстоятельства, уже совершенно другие. Если все мы населяем такого персонажа, как Господь Бог, ну извините меня за такую метафору, то, может, пришло время посадить в психушку и самого Господа? Ведь он никто иной, как самый первый мультиплет, создавший нас по образу и подобию своему. И вот она, эта пафосная пауза, которую так любят делать американские кинематографисты, и крупные планы глубокого осмысления в глазах всех вокруг. А вот одинокие аплодисменты. Ну, долго ждать не пришлось, и с места уже встает один, потом другой, третий, наконец весь зал. И тогда, мои господа, сегодня, как говорят, чума 21 века. Человек с диагнозом самого Господа Бога, которого в 1991 после 10 лет интенсивного лечения отпускают на свободу. С тех пор я безвыездно живу в Калифорнии, до сих пор оставаясь по собственному признанию абсолютно расщепленным, с одним только отличием. Все мои личности сегодня осознанны и мирно сосуществуют. Понимаете? Позволяя мне, как утверждают врачи, под наблюдением которых я постоянно нахожусь, соединять несоединимое. Я успешно занимаюсь программированием, физикой и математикой. В 99-м пишу программу искусственного интеллекта HARSESIS с расширенными возможностями к общению. Создал около дюжины веб-сайтов, постоянно работаю в Совете по защите прав ребенка, тестирую собак на склонность к агрессии и насилию, издаю книги стихов, рисую. По словам моего адвоката Брюса Дэббита, стены моего дома расписаны прекрасными фресками, математическими формулами и мистическими знаками. И когда мне говорят, что это чудесные работы, я смущенно произношу: обязательно передам эти слова автору. И кто перед вами на сей раз, вам, конечно же, никогда не догадаться. Итак, дорогие мои, какое же будущее готовит судьба человечеству? Одна из версий в том, что мир будущего — это мир таких людей, как я сегодняшний. Ведь на период 2000-2004 годов, по подсчетам журнала Science, только в США ежегодно рождалось уже по 18 тысяч детей с этим диагнозом. Какова статистика на сегодняшний день, вряд ли есть смысл озвучивать. Думаю, совсем скоро 100 и 200 персоналей внутри одного тела будет обычным местом. Мечта великого Шекспира, возопившего некогда: весь мир — театр, а люди в нем — актеры. У каждого есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль, наконец-то сбудется. Но я очень надеюсь, что самый главный мультиплет, как говорится, создавший нас по образу и подобию своему, все же поможет нам узнать всех населяющих нас персонажей и соединит их в гармонично слаженной сознательности одного тела, готового работать на созидание, а не на разрушение целого. Хотя, может быть, и ему самому нужен так называемый психотерапевт. Но у вас у всех должны быть свои версии на сеть еще даже, так, дорогие мои.
А сейчас у меня на связи автор сегодняшнего сценария. Знакомьтесь, сумасшедшие Фрэнки. Алло, алло, Фрэнки, слышишь меня? Да, Фрэнки, слышу тебя. Спасибо, что ты же разыграл мой сегодняшний сценарий. Я уже не надеялся. Ну почему же я держу свои слова? Ты, конечно же, хочешь спросить, почему такая тема? А как ты узнал, что я хочу именно об этом спросить? Ну, ты сам очень хорошо ответил на этот вопрос, и мир все больше и больше погружается в так называемую манию многоликости, и люди все больше обнаруживают в себе этот диагноз, который скоро, судя по всему, придется защищать и юридические, и политические, и на многих других уровнях. Спасибо тебе, Фрэнки. До встречи на территории твоей новой жизни. Напоминаю всем, дорогие мои, что любые вопросы по Фрэнки-шоу, кому это жизненно важно, могут озвучивать на моем форуме по адресу www.silver.ru. Мою книгу «Закрой глаза и смотри» можно купить во всех магазинах России или заказать по интернету. Продолжаем жить в ожидании презентации моего нового диска «Мания многоликости». Та-дам! Все на этом, дорогие мои, господи, храни сумасшедшие.